Времени этого было вполне достаточно, чтобы совершить добрых полдюжины убийств. И обвиняемый вполне мог совершить их просто от нечего делать, ибо он не сумел сколько-нибудь вразумительно объяснить, что же все-таки делал. Обвиняемый мистер Орн имел полную возможность убить судью, так как парадная дверь не была заперта, а боковая, ведущая в сад, и вовсе открыта.
Мистер Бэкшоу, прошу вас дать показания по этому делу.
Ваша честь, преступление было совершено в прихожей, так как там мы обнаружили явные следы схватки. Разбито зеркало, пальма опрокинута и всюду осколки. К тому же, впоследствии полиция нашла пулю, которая попала в зеркало. И, наконец, зеленая арка, благодаря которой обнаружили подсудимого, была очень похожа на тайное укрытие.
Благодарю вас. А что скажет адвокат сэр Мэтью Блейк?
Господа судьи, господа присяжные, я задаю вопрос. Для чего, спрашивается, человеку самому лезть в ловушку? Откуда заведомо нет выхода? Ведь благоразумнее было бы просто выскользнуть на улицу и остаться незамеченным. И второе. Причины или мотивы убийства неизвестны. Они по-прежнему окутаны тайной.
Воистину, поединок по этому вопросу между адвокатом сэром Мэтью Блейком и сэром Артуром Трейверсом, столь же блестящим юристом, выступающим в роли обвинителя, закончился в пользу подсудимого. Зато когда перешли к рассмотрению загадочных действий, которые Озрик Орм совершил в ночь убийства, обвинитель сумел выступить с большим эффектом.
Итак, мистер Орн, вы утверждаете перед присяжными, что даже не входили в дом покойного судьи?
Нет.
Однако, насколько я понимаю, вы собирались с ним повидаться. Вероятно, вам нужно было повидаться с ним безотлагательно. Ведь недаром вы прождали 2 долгих часа у парадной двери.
Да.
И при этом вы даже не заметили, что дверь не заперта.
Нет.
Но что, объясните на милость, делали вы битых 2 часа в чужом саду? Ведь делали вы там что-нибудь, позвольте полюбопытствовать.
Да.
Быть может, это тайна?
Это тайна для вас.
У меня нет больше вопросов к обвиняемому. Мне все ясно. Господа судьи, господа присяжные заседатели, мой уважаемый коллега сэр Мэтью Блейк совершенно прав. Здесь налицо политический заговор. Мы не знаем в точности причины убийства верного сына нашего Отечества. Равно не узнаем и причины убийства следующего патриота. Добрую половину почтеннейшей публики, присутствующей здесь, в этом зале, зарежут ночью во сне, и мы опять-таки не узнаем причины. Мы никогда не узнаем причины и не арестуем убийц. А страна наша превратится в пустыню, поскольку адвокатам позволено прекращать судебные разбирательства, используя давно отживший свой век довод о невыясненной причине, хотя все прочие факты свидетельствуют, что пред нами Каин собственной персоной.
Thank you.
Никогда я еще не видел, чтобы сэр Артур так волновался.
Да, да, да.
Очень волновался. Некоторые утверждают, что он впервые приступил все и всяческие границы и полагает, что прокурору, видите ли, не пристало подобное мстительность.
Не забывайте, ведь он был другом покойного Гвейна. Смею полагать, что именно поэтому он вел себя столь несдержанно при разборе дела. Но мне представляется сомнительным, праве ли кто-нибудь руководствоваться при подобных обстоятельствах личными чувствами?
Нет, конечно, нет. И на это он не пошел бы ни в коем случае. Готов биться об заклад, что сэр Артур Трэверс никогда бы не стал руководствоваться только личными чувствами, сколько бы сильны они ни были. Нет, он слишком дорожит своим общественным положением. Он совершенно убежден в своей правоте и, возможно, надеется возглавить политическое движение против того заговора, о котором он говорил с такой страстью.
Да,
конечно. У него непременно были веские причины требовать осуждения Орма. И не менее веские причины полагать, что требование это будет удовлетворено. Ведь все факты говорят в его пользу. Да, и такая самоуверенность не сулит обвиняемому ничего доброго. Ну, отец Браун, каково ваше мнение относительно того, как ведется у нас судебный процесс?
Что ж, пожалуй, более всего меня поражает одно прелюбопытнейшее обстоятельство. Оказывается, парик может преобразить человека до неузнаваемости.
Да-да.
Вот вы удивляетесь, что обвинитель метал грома и молнии. А мне довелось видеть, как он на минутку снимал свой парик. И право же, передо мной оказывался совершенно другой человек. Ну, начнем с того, что он совсем лысый.
Ну, боюсь, что это никак не могло помешать ему метать грома и молнии. Видите ли, мыслимо построить защиту на том факте, что обвинитель лыс. Верно, да, Дедра?
Верно, верно, но лишь отчасти. Говоря откровенно, я размышлял о том, как в сущности мало люди одного круга знают о людях, принадлежащих совершенно другому кругу. Ну вот, допустим, я оказался бы среди людей, слыхом не слыхавших про Англию. Допустим, я рассказал бы им, что у меня на родине живет человек, который даже под страхом смерти не задаст ни одного вопроса, покуда не водрузит на голову сооружение из конского волоса с мелкими косичками на затылке и седоватыми кудряшками по бокам. Они сочли бы это просто нелепой прихотью. Конечно, поскольку понятия не имеют ни об английских юристах, ни о юристах вообще. Ну, а юрист, в свою очередь, он же совершенно не знает, что такое поэт. Ему кажется нелепым, что Орм гулял по изумительно красивому саду часа два, предаваясь полнейшему безделью. Но поэт примет как должное, если узнает, что некто бродил по саду целых 10 часов. 10 часов подряд и сочинял стихотворение. Да, это так. Странно, что даже защитник Орма ничего тут не понял. Ведь ему и в голову не пришло задать обвиняемому вопрос, который напрашивался сам собой.
Ну и что же это за вопрос?
Действительно.
Помилуйся. Разумеется. Разумеется, нужно было спросить, какое стихотворение Ормс сочинял в ту ночь? Какая именно строчка ему не удавалась? Поймите, Орм занимался в саду своей работой.
Да, да, да. Ваши доводы превосходны. Ну да-да, зачем же он скрывался? Зачем лез по винтовой лесенке наверх и торчал там? Ведь лесенка-то никуда не вела.
Ну, помилосердствуйте, да именно за тем, что она никуда не вела. Ведь это же яснее ясного. Ведь всякий, кто хоть мельком видел галерею над садом, уводящую в ночную тьму, легко может понять, что творческую душу неудержимо повлечет туда, как малого ребенка. Ведь вид, который открывается оттуда, это нечто вроде колдовской перспективы. Вроде взгляда на небо сверху вниз, когда звезды словно растут на деревьях, а светящийся пруд подобен луне, упавшей на землю, как в волшебной сказке, одной из тех, что рассказывает нам на сон грядущий. Да, да, Орм мог созерцать это до бесконечности. Вот вы говорили о том, что человека должны судить равные ему. Но ведь среди присяжных не было поэтов.
Отец Браун, вы говорите так, будто вы сами поэт.
Да, благодарение Господу, это не так. И вас, избави Бог, узнать, какое жесточайшее презрение испытывает этот поэт ко всем нам. Уж лучше броситься в Ниагарский водопад.
Ну, возможно, вы глубже меня знаете творческую душу. Но вот вы способны лишь утверждать, что он в саду занимался своей работой и поэтому не совершил преступления. Но ведь в равной мере можно принять за истину, что он при этом и совершил преступление. И потом позвольте спросить, кто, кроме него, мог совершить преступление? Кто?
Угу. Ну что ж, а разве вы не подозреваете лакея по фамилии Грин? Ведь он дал довольно путанные показания.
Так, значит, по-вашему, стало быть, выходит, что преступление совершил Грин?
Я глубоко убежден в обратном. Я только спросил ваше мнение относительно этого странного происшествия. Ведь Грин отлучался по пустяшной причине. Просто-напросто захотелось выпить или пошел на свидание, ну, или что-нибудь в этом роде. Он вышел в дверь, а обратно перелез через садовую изгородь. Иными словами, это значит, что дверь он оставил распахнутой, а когда вернулся, она уже была закрыта. Почему? Да потому что некий незнакомец уже вышел и закрыл за собой дверь.
Убийца? И вы знаете, кто?
Я знаю, как он выглядит. Только это одно я и знаю наверняка. Он, так сказать, у меня на глазах входит в парадную дверь при свете лампы, тускло горящей в прихожей. Я вижу его. Вижу, как он одет. Вижу даже черты его лица.
Подождите, как прикажете вас понимать?
Он очень похож на сэра Хэмфри Гвина.
Да не, ну что за чертовщина в самом деле? Ведь я же видел, Гвин лежал мертвый, уронив голову в пруд.
Ну да, 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 это само собой. Но вернемся к вашей гипотезе, превосходной во всех отношениях, хотя лично я не совсем с ней согласен. Итак, вы полагаете, что убийца вошел через парадную дверь, застал судью в прихожей, затеял с ним борьбу и разбил вдребезги зеркало, после чего судья бежал в сад, где его и пристрелили.
Да.
Однако же все это кажется мне мало правдоподобным. Допустим, в самом деле судья пятился через прихожую, а затем через коридор, но у него была возможность избрать один из двух путей к отступлению. Он мог направиться прямо в сад, либо же во внутренние комнаты. И, вероятнее всего, он избрал бы путь, который ведет внутрь дома. Не так ли?
Да, возможно.
Да, да. Вспомните, сэр Бэкшоу, вспомните, ведь там в кабинете лежал заряженный пистолет. Там же у него и телефонный аппарат стоит. Да и лакей его был там, или, по крайней мере, он имел основание так думать. Более того, даже к своим соседям он оказался бы ближе. Так почему же он отворил дверь, которая ведет в сад, теряя драгоценные секунды, и выбежал на зады, где не от кого было ждать помощи?
Но ведь нам точно известно, что он вышел из дома в сад. Ну, это-то известно нам совершенно точно. Ведь там его и нашли.
Нет, нет. Он не выходил из дома по той простой причине, что его в доме не было.
Ну, я не понимаю это.
С вашего позволения, я имею в виду ночь убийства. Он был тогда во флигеле. Уж этот я, словно астролог, сразу прочитал в темноте по звездам, да по тем красным и золотым звездочкам, которые мерцали в саду. Ведь щит включения находится во флигеле. Потом он пытался укрыться в доме, вызвать по телефону полицию, но убийца застрелил его на крутом берегу пруда.
Ну, хорошо, хорошо, отец Браун. Как же тогда разбитый цветочный горшок, опрокинутая пальма, осколки зеркала? Но ведь вы сами все это обнаружили. Вы сами сказали, что в прихожей была жестокая схватка, так?
Да неужели? Неужели, мистер Бэкшоу? Право, не может быть, чтобы я такое сказал.
Ну, вы же сказали.
Нет, во всяком случае, у меня и в мыслях этого не было. Насколько мне помнится, я сказал только, что в прихожей нечто произошло. А там действительно нечто произошло. Но это была не схватка.
Ну, а в таком случае почему же разбито зеркало?
Потому что в него попала пуля. Пулю эту выпустил преступник. А пальму, вероятно, опрокинули разлетевшиеся куски зеркала.
Хорошо, но куда же мог палить преступник, кроме как в Гвина?
Разумеется, разумеется, сэр Бэкшоу. В известном смысле он метил в Гвина. Но дело в том, что Гвина там не было. И значит, выстрелить в него убийца не мог. Убийца был в прихожей один. Вот у меня перед глазами зеркало. То самое, что висело тогда в углу, еще целехонькое, а над ним длиннолистная пальма. Вокруг полумрак. В зеркале отражаются серые однообразные стены, и вполне может почудиться, что там в зеркале коридор. И еще может почудиться, что человек, отраженный в зеркале, идет из внутренних комнат. Вполне может почудиться, будто это хозяин дома, если только отражение имело с ним хотя бы самое отдаленное сходство.
Подождите. Я, кажется, начинаю понимать.
Поздравляю вас. Вы начинаете все понимать сами. Вы начинаете понимать, отчего все подозреваемые в этом убийстве заведомо невиновны. Ведь ни один из них ни при каких обстоятельствах не мог принять свое отражение за судью Гвина. Поэт Орм сразу узнал бы свою шапку желтых волос, которую никак не спутаешь с лысиной. Репортер Флуд увидел бы рыжую шевелюру, ну, а слуга Грин — красную жилетку. К тому же все трое низкого роста и одеты скромно, а потому ни один из них не счел бы свое отражение за высокого, худощавого, пожилого человека во фраке. Тут нужно искать кого-то другого, такого же высокого и худощавого. Поэтому я и сказал, что знаю внешность убийцы.
Так, объясните, что вы хотите этим сказать?
Я хочу доказать вам, что ваша гипотеза смехотворна и попросту немыслима.
Ну, простите, как вас понимать?
Я намерен построить защиту обвиняемых на том факте, что прокурор был лыс.
Боже мой.
Вот вы проследили действия людей, причастных к этому делу. Вы, полисмены, очень интересовались поступками поэта, лакея и журналиста из Ирландии. Но вы совершенно забыли о поступках самого убитого. А между тем его лакей был искренне удивлен, когда узнал, что хозяин возвратился так неожиданно. Ведь судья уехал на званый обед, который не мог быстро кончится, поскольку там присутствовали все светила юриспруденции, а Гвин вдруг уехал оттуда домой. Он ведь не захворал, потому что не просил вызвать врача. И можно почти с уверенностью сказать, что он уехал оттуда, потому что он поссорился там с кем-то из выдающихся юристов. Вот среди этих юристов нам и следовало бы в самую первую очередь искать его недруга. Итак, судья вернулся домой и ушел в свой флигель, где хранил бумаги, касавшиеся государственного заговора. А выдающийся юрист, который знал, что в этих бумагах содержатся улики против него, последовал за судьей, намеревавшимся его уличить. Он тоже был во фраке. Только в кармане этого фрака лежал револьвер. Вот и вся история. Да. И ведь никто даже не заподозрил бы истины, если б не зеркало.
Да, действительно.
Странная эта штука, Бэкшоу, зеркало, а? Рама, как у обыкновенной картины. А между тем в ней можно увидеть сотни различных картин, причем живых и мгновенно исчезающих навеки. Но мы можем, будто с помощью заклинания, вызвать из небытия то, что увидел сэр Артур Трейверс. Он увидел в зеркале свое собственное отражение, которое он принял за судью Гвинна.
Да.
Кстати, Бэкшоу,
да.
В ваших словах была и доля истины.
Да, я рад это слышать. И какие же это слова?
Вы сказали, что у сэра Артура, вероятно, есть веские причины отправить Орма на виселицу.
Сенсация! Сенсация! Сэр Артур Трейверс мертв.
Вот как. Стало быть,
он застрелился.
Да, он снова выстрелил в того же самого человека, только уже не отраженного в зеркале.
La vida, el gozar de sus maravillas, es esperar con alegría, jamás conocer el dolor. La vida, es llorar con sola razón la compasión. La vida, es componer con emoción una canción, lejos de tu amor. La vida no tiene sentido, faltaré tu voz el sonido y de tus besos el sabor.
Вы слушали радиоспектакль «Тайна отца Брауна» по рассказам Гильберта Кейта Честертона. Автор инсценировки Алексей Ханютин. Режиссер Надежда Киселева. Редактор Елена Ковалевская. Музыка Владимира Романычева. Действующие лица и исполнители. Отец Браун Виктор Сергачев. Бэкшоу Армен Джигарханян. Андерхилл Виктор Гордеев. Чейз Александр Дик, Дюрок, Рогволд Суховерка, Флут Игорь Верник, Озрик Орм, Сергей Габриэлян, Буллер Яков Ромбро, прокурор Трейверс Лев Любецкий, председатель суда Сергей Цейц, адвокат Блейк Борис Иванов, дворецкий Виктор Никитин. Ассистент режиссера Яков Ромбро, операторы Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Тимченко, Галина Засимова.
La vida es escuchar su corazón, no la razón. La vida de tu mirada es el color, es el calor. La vida, el dulzor de sus maravillas, es esperar con alegría, jamás conocer el dolor. La vida es llorar con sola razón, la compasión. La vida es componer con emoción la canción. Lejos de tu amor, la vida no tiene sentido. Falta de tu voz el sonido y de tus besos el sabor.